слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+ на волнах свободы.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Выборы на Украине. День памяти жертв политических репрессий в России. Суд по делу Максима Лузянина. Судьба Сильвио Берлускони глазами итальянской прессы. Эти и другие темы, а также рубрика «Сетевые разговоры» в ближайший час программы «Время свободы». На Украине, где вчера прошли парламентские выборы, подсчитано более половины избирательных бюллетеней. В голосовании по партийным спискам лидирует правящая партия регионов. Она набирает 35% голосов. На втором месте объединенная оппозиция «Батьковщина». У нее 22%. На третьем месте коммунисты с 15%. Необходимые для прохождения в Верховную Раду 5% преодолевают также партия «Удар» боксера Виталия Кличко и националистическая партия «Свобода». Правящая партия регионов заявила о своей убедительной победе, рассказывает Владимир Вахненко.
Один из лидеров партии регионов, вице-премьер Борис Колесников, заявил об убедительной победе регионалов на парламентских выборах.
Партия власти впервые с 98 года при смешанной системе победила, и отрыв, я думаю, составит 8-9%. Партия регионов выиграла с убедительным отрывом. Я думаю, в состоянии сформировать большинство.
На этих выборах половина из 450 депутатов избирались по партийным спискам, другая – по мажоритарным округам. По мнению Колесникова, регионалы будут лидерами и по числу депутатских мандатов в округах.
У нас есть представители практически во всех 225 округах. Я думаю, мы можем уверенно говорить о том, что 130-140 – это реально.
Второе место по общенациональному избирательному округу многие эксперты предсказывали не «Батьковщине», а «Удару». Однако партия боксера Виталия Кличко не смогла обойти объединенную оппозицию.
Я до выборов говорил, что мы рассчитываем на результат 15%. Да, действительно, нам многие давали возможность роста большего, чем 15% за счет тех людей, которые не определились. Мы не смогли донести до каждого избирателя нашу платформу, нашу программу.
Лидер «Удара» исключает возможность сотрудничества в новоизбранной Верховной Раде с партией власти.
С партией регионов, которая на самом деле показала лицо с прошлых выборов, прошлой каденции, когда количество миллиардеров в Украине удвоилось, и партия регионов удовлетворяла интересы финансово-промышленной группы администрации президента, с этой партией мы не видим сотрудничества и ее сателлитам, коммунистами. Чем я могу гарантировать? Ничем не могу гарантировать, кроме своей личной репутации. Так вот, мы сделаем все для того, чтобы ни в коем случае не потерять самое дорогое, то, что есть. Это доверие людей и нашу репутацию.
Партия Кличко может присоединиться к коалиции «Батьковщины» и «Свободы». Подписанное накануне выборов националистами и объединенной оппозицией соглашение о совместных действиях в парламенте предполагает инициирование процедуры импичмента президента Виктора Януковича, отмену скандального закона о языках и освобождение из тюрьмы экс-премьера Юлии Тимошенко и бывшего главы МВД Юрия Луценко. По предварительным оценкам, националисты могут получить в Раде 45 депутатских мандатов, говорит директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
Внутри оппозиционного лагеря действительно перераспределяются голоса. Кто-то получил меньше, кто-то больше. Сейчас больше получила «Свобода». У нас всегда были в парламенте все эти годы украинские националисты. Но теперь у нас будет политическая партия радикально-националистического толка, довольно большая, сильная и влиятельная. Насколько это хорошо для тех, кто хочет жить в Европе, я не знаю. Мне кажется, что это противоречит этим представлениям. Достаточно почитать программу этой партии.
Результат «Свободы» называет наибольшей сенсацией этих выборов руководитель Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фисенко.
Украинский политический борщ будет трошки переперченный. Перцу станет больше. Как это будет на вкус, другое дело. Действительно, это самая большая сенсация. Вот такой всплеск голосования за свободу. Потому что еще буквально неделю назад думали, пройдут, не пройдут 5% барьер. Насколько я понимаю, вот многие люди склонились к голосованию в пользу свободы в последние дни. И это было протестное голосование. Это не было голосование многих людей за украинский национализм.
По словам лидера свободы Олега Тягнибока, одним из первых законопроектов, которые его партия внесет на рассмотрение новой Верховной Рады, будет касаться запрета коммунистической идеологии. За воскресными выборами следили более 4000 международных наблюдателей. Пока они не заявляли о серьезных нарушениях. Самыми проблемными с 2004 года считает эти выборы неправительственная организация «Комитет избирателей Украины». Предварительные итоги голосования Центр избирком обещает сообщить не ранее вторника, а официальные результаты должны быть объявлены не позже 12 ноября. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Об опыте работы наблюдателей на Украине мой коллега Андрей Шары побеседовал с журналистом и политическим комментатором Николаем Мейнартом. На выборах в Верховную Раду Мейнарт, работавший в Днепропетровской области, представлял Международный экспертный центр по электоральным системам.
Ну, в этом отношении в некоторой степени даже свидетельствует результат, потому что если бы правящая партия была бы заинтересована в каких-то очень ярко выраженных злоупотреблениях, то она бы все-таки не допустила такого снижения своей популярности. Так что можно говорить, что в общем и целом мне показалось, что тенденция здесь правильная, и выборы эти оставили в принципе неплохое впечатление как по своей организации, так и по возможностям высказать свое мнение. Это не идеал, конечно, здесь есть масса всяких замечаний, то есть не Финляндия, разумеется. Но то, что мне приходилось слышать и видеть, связанное с Украиной до этого и с многими другими регионами Восточной Европы или бывшими территориями Советского Союза, здесь все выглядело вполне, как мне представляется, приемлемо.
Вы какие-то нарушения зарегистрировали как наблюдатель?
Таких вопиющих нарушений, естественно, в нашем присутствии практически не было. Были различные мелкие замечания. Ну, например, то нововведение, о котором очень много говорят здесь в Украине, это видеокамеры, и можно было наблюдать трансляцию практически со всех участков избирательных по территории страны. Вот некоторые видеокамеры были расположены так, что теоретически можно было допустить, что они позволяют просматривать то, что происходит в кабинах. Мы специально попросили включить мониторы для того, чтобы дисплеи, чтобы оценить направленность камеры. Они не показывали происходящего в кабинах, но психологически человек, наверное, заходящий под камеру вниз, мог подозревать, что за ним следят, тем более, что такие настроения и такие предостережения высказывались до этого. В одном очень спорном регионе, где была достаточно противоречивая ситуация с двумя кандидатами, кстати, оба они от партии регионов, то есть от правящей партии, претендовали на место в парламенте по мажоритарному списку и продавали, но очень дешево, по 25 копеек, продавали всякие булочки, сорт. Ну, в общем, и причем было таких пунктов развернуто около 40. В общем, это, конечно, наблюдатели оценили как попытку вот такого вот заигрывания с избирателем. На одном из специализированных участков психиатрической больницы вышла дикая совершенно очередь, там, на два пролета лестничной клетки, где люди толпились, не могли попасть внутрь. И мне кажется, конечно, это не самые хорошие условия для голосования, хотя, говорят, раньше такого было гораздо больше. Какого-то такого уж ярко выраженного использования административного ресурса, по крайней мере, накануне выборов, когда мы приехали в Днепропетровск, и в день выборов, нам заметить и констатировать не удалось.
Работе наблюдателей кто-то чинил какие-то препятствия? Или вы довольны тем, как вас принимали профессионально?
В принципе, вполне нормально. То есть мы были в окружной избирательной комиссии одного из районов. Мы были на очень большом количестве участков. То есть накануне мы объехали и здесь, в Днепропетровске, в Днепродзержинске. Мы объехали их около десятка. И в день выборов тоже посетили не меньше, если не больше. И, в общем, везде любой вопрос отвечали всегда. Представители комиссии находили для нас время.
Вы недавно следили, скажем так, за ходом избирательной кампании в Грузии. Сравните, пожалуйста, грузинские и украинские политические условия.
Ну, в Грузии мы были с мониторингом накануне выборов. То есть мне сложно говорить о том, что происходило непосредственно в процессе выборов, день выборов в стране. Но, конечно, вещи просто несопоставимые. То есть совершенно очевидно, что в Украине все это выглядело гораздо более приемлемо. Общая картина, конечно же, в пользу Украины.
Насколько, на ваш взгляд, важны эти выборы для Украины? И что они показали?
Важны они чрезвычайно, потому что они привели к довольно странным данной ситуации. Все довольны по-своему. То есть понятно, что победила конкретно, судя по всему, партия регионов, она остается доминирующей. Но оппозиция очень довольна, объединенная оппозиция. И мы были вчера после завершения выборов заехали в штаб этой партии здесь, Днепропетровский, поговорили с ними тоже. Они очень довольны, поскольку они считают, что это проявление такого общего критического отношения к курсу правящей партии. Потому что они суммируют результаты всех оппозиционных партий. Считается, что в пользу правящей линии в данном случае выступают две партии. Это партия регионов, понятно же, и входящие с ними в некое политическое содружество партия коммунистическая. Оппозиционный блок оценивает свои силы как бы суммарно. Объединенная оппозиция партии «Удар» Кличко еще и «Свобода», которая тоже, как они считают, будет у них союзником по возможному оппозиционному блоку. И суммируя все эти результаты, они считают, что итоги показали, что в данном случае перевес на их стороне. Неизвестно, насколько это такое соединение разных направлений окажется функционально на практике. Пока на парламентскую большинство оппозиция не может претендовать на просто организации выборной системы в Украине, поскольку партия регионов, помимо того, что все-таки, конечно, она первая партия по результатам, еще и голосование по отдельным депутатам, то есть мажоритарный список, и по нему получается так, что, судя по всему, партия регионов получит преимущество в парламенте.
Николай Мейнард, политический комментатор, журналист о выборах на Украине. С ним беседовал Андрей Шарый. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:15. Это время напомнить об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Несколько десятков человек собрались у Соловецкого камня в Москве, чтобы почтить память расстрелянных в годы сталинских репрессий. Мосгорсуд смягчил приговор двум из четырех осужденных по второму уголовному делу о беспорядках на Манежной площади. В населенном преимущественно христианами и друзами пригороде Дамаска в результате взрыва автомашины погибли не менее 10 человек, около 15 были ранены, сообщило государственное сирийское телевидение. Сегодня в 20:00 по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время свободы», итоговый выпуск, который ведет Андрей Шары, и некоторые темы этой программы. На Украине подводят результаты выборов в Верховную Раду. В Москве в память о жертвах сталинских репрессий проходит акция «Возвращение имен». В 5 регионах Соединенных Штатов введем режим чрезвычайного положения из-за разрушительного урагана Сэнди. Программа «Время свободы», итоговый выпуск, 20:00 по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». Екатеринбургская интернет-СМИ, известная под именем «Ура.ру» и его редактор Оксана Панова, могут стать фигурантами уже не первого уголовного дела. На этот раз главу «Ура.ру» пытаются обвинить в вымогательстве денег за публикацию положительных или не публикацию отрицательных материалов. О ком именно, неизвестно. Но большинство экспертов заявляют, что происходящее с «Ура.ру» — это повод для разговора об этике в российской журналистике. Тему продолжит Евгения Назарец.
Сценарий «Журналист вымогает деньги за публикацию» не новый для российского медиасообщества. В 2007 году заместитель главного редактора независимой газеты Борис Земцов был признан виновным в вымогательстве крупных сумм у руководства Министерства сельского хозяйства и компании «Союз Плодоимпорт» за блокировку публикации негативных статей. В 2009 году суд признал журналиста Олега Лурье виновным в вымогательстве в особо крупном размере за неразглашение порочащих сведений о супруге сенатора Владимира Слуцкера. В 2010 году суд во Владимирской области приговорил редактора газеты «Аргументы недели» Алексея Салова к 1 году тюремного заключения за вымогательство денег у Григория Аникеева, депутата Госдумы от «Единой России», за нераспространение вредной для единоросса информации. Такую же схему якобы поставила на поток и редактор «Ура.ру» Оксана Панова. Существенные отличия. Конкретный пострадавший от ее вымогательства не назван. Еще более существенная деталь. Это самое вымогательство было вполне легально оформлено договором на информационное обслуживание. В интервью «Радио Свобода» заместитель редактора «Ура.ру» Михаил Вьюгин пояснил, что заключение таких договоров – это шанс оставаться независимыми от властей и при этом иметь надежные источники дохода. Он предположил, что пострадавшим в этой ситуации чувствует себя не кто-то из партнеров по информационному обслуживанию, а ни один договор, по его словам, не расторгнут, а губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Дело это политическое. Оно не связано еще ни с чем. Организатором всей этой кампании с разных сторон является губернатор Евгений Куйвашев. Потому что, если он честный, то в начале года Евгений Куйвашев виделся мне, моим коллегам, как новый политик, долгожданный политик для Свердловской области. Он приходил на наши мероприятия, он отвечал на вопросы, на которые его предшественники не отвечали. Он гулял по городу без машин сопровождения, не ездил на кортежах. И было колоссальное какое-то доверие к этому политику. После того, как он стал губернатором, мы внимательно за ним следили, рассказывали. Но, понимаете, к психологическому рубежу 100 дней губернатор подошел, за 100 дней совершил колоссальное количество ошибок, просчетов, о которых мы тоже писали, мы тоже рассказывали об этом своим читателям.
Именно вследствие этого появилось первое уголовное дело о хищении средств, так считают в УРАРУ. В рамках того расследования месяц назад были изъяты документы бухгалтера, в том числе и упомянутые договоры на информационное обслуживание. Продолжает заместитель редактора УРАРУ Михаил Вьюгин.
В тот момент, когда в редакции были изъяты документы у нашего бухгалтера, все компании, которые были упомянуты в этих документах, их представители были вызваны в полицию. Полиция разместила на своем сайте обращение к бизнесменам и политикам с просьбой, вот кто считает себя жертвой какого-то шантажа или вымогательства со стороны УРАРУ, обращайтесь. Но других обращений не было. Происходила другая ситуация. Полиция вызывала на опросы представителей компаний, с которыми у нас существуют договора, и в ходе этих бесед предлагалось писать заявление о том, что УРАРУ занимается вымогательством.
Михаил Вьюгин оставил без комментария другую версию неприятностей УРАРУ. Екатеринбургский политолог Сергей Мошкин в интервью корреспонденту «Радио Свобода» осторожно изложил ее как близкие дружеские отношения редактора УРАРУ Оксаны Пановой с бывшим депутатом Госдумы, основателем фонда «Город без наркотиков» Евгением Ройзманом. То, что уральская медиатусовка обсуждает как пикантную лавстори, может быть узаконено только как то же самое соглашение об информационном обслуживании. Материальные выгоды от такого соглашения соразмеримы с возможными неприятностями, тоже отнюдь не морального толка. У Евгения Ройзмана явный конфликт с властями из-за стремления вернуться в большую политику. В очередном раунде этой борьбы Оксана Панова была на стороне Евгения Ройзмана и его фонда. Впрочем, как и еще многие в Екатеринбурге. Но у Пановой есть ресурс УРАРУ. За информационное обслуживание Ройзмана она теперь расплачивается собственными неприятностями. Такая версия тоже есть. Кто еще давал деньги УРАРУ и с кем заключены договоры на информационное обслуживание, официальной информации нет. Заместитель редактора агентства Михаил Вьюгин отказался называть имена клиентов, ссылаясь на условия самих соглашений. Вся история с попыткой завести уголовное дело о вымогательстве против Оксаны Пановой – это стремление убрать ее от руководства и тем самым изменить редакционную политику влиятельного в регионе СМИ. Такие выводы делают в УРАРУ, поскольку в методах своей работы не находят ничего криминального. Так сказано в заявлении на сайте УРАРУ. Перспектива уголовного дела о вымогательстве против руководителя агентства УРАРУ Оксаны Пановой до сих пор не вполне ясна. По словам самой Оксаны Пановой и ее заместителя Михаила Вьюгина, когда другие средства массовой информации уже писали о новом уголовном деле против редактора УРАРУ, в редакции не имели никаких документальных подтверждений этому. Евгения Назарец, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». В Москве суд сегодня рассматривает дело Максима Лузянина, одного из задержанных по делу о массовых беспорядках на Болотной площади 6 мая. Лузянина обвиняют по статьям «Массовые беспорядки» и «Применение насилия в отношении представителя власти». Утверждалось, что в ходе предварительного следствия он признал вину и раскаялся, и что судебный процесс проходит в особом порядке без исследования доказательств. За ходом процесса сегодня следит корреспондент «Радио Свободы» Марьяна Тарачешникова. Она с нами в прямом эфире. Здравствуйте, Марьяна. Объясните, в чем тут суть этого особого порядка рассмотрения?
Здравствуйте, Дмитрий. Ну, суть порядка рассмотрения дела заключается в том, что процесс происходит гораздо быстрее, нет ни трений сторон, ни предоставления доказательств. Достаточно только признания подсудимым своей вины и просьбы его, подсудимого, рассмотреть дело в особом порядке и согласии на это остальных участников процесса, потерпевшего, государственного обвинителя. После этого суд должен ознакомиться с обвинительным заключением, предъявленным подсудимому, и в случае, если он придет к выводу о том, что там нет существенных нарушений вот в этих материалах дела, он просто назначает наказание уже исходя из того, что инкриминируется подсудимому, и из того, что подсудимый вроде как бы уже совсем согласился с тем, что написано в обвинении. После этого наказание не может превышать 2/3 от максимально возможного по этой статье. И вот сегодня как раз решался вопрос о проведении слушаний в особом порядке. Кроме того, Максим Лузянин просил, чтобы его дело рассматривали в закрытом судебном заседании. При этом он ссылался на необходимость защитить права своего несовершеннолетнего ребенка, которому потом может как-то подпортить биографию тот факт, что его отец был судим. Ну а суд не нашел никаких оснований для того, чтобы рассматривать дело в закрытом режиме. И 9 ноября начнутся слушания дела по существу. Они же и в тот же день наверняка и будет вынесен приговор, потому что, напоминаю, процедура максимально скорая. Единственное, что не нравится... Пожалуй, единственное, что мне нравится адвокатам других обвиняемых по делу о беспорядках 6 мая, это то, что приговор Максиму Лузянину может стать прейюдиционным. Это такой юридический термин, который предполагает, что если суд установит какие-то факты в одном процессе, то по схожим делам ему будет достаточно сослаться только на уже вынесенный и вступивший в силу приговор, и совсем не придется разбираться вот в конкретных обстоятельствах для других участников. А ведь многие из тех, кто сейчас обвиняется в беспорядках 6 мая на Болотной площади в Москве, вообще отрицают сам факт участия в массовых беспорядках и говорят, что никаких массовых беспорядков и не было. И вот получается, что если Лузянина сейчас говорят как участника массовых беспорядков, таким образом у прокуратуры появятся все основания заявлять о том, что массовые беспорядки имели место, и вот у нас есть подтверждающее это решение суда, приговор суда.
Благодарю вас, Марьяна. Напомню, что с нами в прямом эфире была Марьяна Тарачешникова. А мы продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор западной прессы. Сегодня речь пойдет об итальянской печати и о судьбе бывшего итальянского премьер-министра Сильвио Берлускони, который на прошлой неделе был признан виновным в финансовых махинациях и уклонении от уплаты налогов. Слово Всеволоду Гнетию.
Ведущая итальянская газета «Корьере де ла Сера» в статье, озаглавленной «Кавалер не уступит», цитируя источники, близкие к бывшему итальянскому премьеру Сильвио Берлускони, отмечает, что в частной беседе Берлускони заявил: «Назад дороги нет. Ничто из сказанного мной на пресс-конференции не подлежит корректировке. Это правительство полностью во всем ошиблось. Оно не нравится нашим избирателям, и мы дадим свою оценку бюджетному закону, представленному правительством на утверждение в парламент». В эксклюзивном интервью газете Паоло Северино, министр юстиции Италии, минимизирует последствия приговора Сильвио Берлускони, осужденного за финансовые махинации и уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах. Речь идет о приговоре, вынесенном судом первой инстанции, в то время как в Италии трехступенчатая судебная система, и окончательный приговор утверждается судом третьей инстанции, кассационным судом. Министр юстиции Северино считает, что даже после вынесения обвинительного приговора судом первой инстанции Сильвио Берлускони может вновь выставить свою кандидатуру на предстоящих всеобщих парламентских выборах. Итальянский министр юстиции дословно заявила: «Приговор не будет иметь прямых и незамедлительных последствий для политической жизни Берлускони, равно как и для любого другого политического деятеля, поскольку в нашей стране действует принцип презумпции невиновности».
Популярное итальянское издание газета «Ля Репубблика» публикует на первой полосе сразу 4 статьи, посвященных данному событию. В передовице, озаглавленной «Берлускони против Монти», партия «Берлускони народ свободы» раскололась. Бывший депутат переходит в атаку. Его партия ввергнута в хаос, а спикер Палаты депутатов итальянского парламента Джанфранко Фини предвидит крупные неприятности для Италии. Далее следует подзаголовок: «Правительство и президент Италии выражают озабоченность по поводу стабильности и реакции рынков, а лидер демократической партии Берсани требует покончить с популизмом». В редакционной колонке Иуджинио Скальфари, основатель газеты и многолетний бессменный главный редактор издания, а в настоящее время политический обозреватель, в статье под заголовком «Подрывное безумие дестабилизирует страну» отмечает, что целью выпадов в адрес действующего премьера и президента Италии является проведение досрочных выборов в феврале будущего года, заручившись поддержкой популистской партии «Лига Севера». Автор выражает озабоченность по поводу реакции рынков, а также реальные угрозы со стороны популистов, как ультралевых под предводительством Беппе Грилла, так и правых из «Лиги Севера», которые реально могут вынудить правительство пойти на долгосрочные парламентские выборы в феврале будущего года.
Туринская газета «Ла Стампа» выражает озабоченность по поводу политической нестабильности, которая наносит ущерб Италии и ставит под угрозу доверие к стране. Газета отмечает, что прямым следствием лобовой атаки Берлускони на правительство явилось падение биржевых индексов и рост разницы между ставками дохода ценных бумаг Италии и Германии, подскочившим сразу на 10 пунктов и повлекшее за собой увеличение доходности итальянских государственных облигаций до 5%, что означает более значительные выплаты для Министерства финансов Италии. Римская газета «Il Messaggero» делает упор на желание президента Италии Джорджо Наполитано избежать досрочных парламентских выборов, в чем его поддерживают лидеры Демократической партии Пьер Луиджи Берсани и лидер Центристского союза Пьер Фердинандо Казини.
Римское издание «Il Tempo» в редакционной статье, озаглавленной «Все решит генерал Сприт», то есть разница между ставками дохода ценных бумаг, за подписью главного редактора Марио Секки отмечает, что задав направление курса своей партии, кавалер Берлускони сам не ведает, к какой гавани ему причали. Результатом явится полный распад его партии и появление на сцене нового политического субъекта. По мнению автора, вместо единой монолитной партии «Народ свободы», сплоченной вокруг лидера Сильвио Берлускони, у него появится своя императорская гвардия нового призыва, в то время как его бывшая партия расколется на две части. –
Неаполитанская газета «Il Mattino» утверждает, что реальной целью нападок Сильвио Берлускони на правительство является недопущение реформы избирательного закона и досрочное голосование в соответствии с действующим избирательным законом, который гарантирует управляемость только при значительном перевесе голосов в пользу победившей партии. Учитывая тенденцию к отказу от голосования значительной части избирателей и раздробленности политических сил, при голосовании по нынешнему закону Италия рискует оказаться либо неуправляемой, либо создать правительство широкой коалиции. Однако действующий избирательный закон дает большие прерогативы лидерам партии по назначению в избирательные списки своих кандидатов. По мнению автора, целью Берлускони является использование этого механизма для продвижения в избирательные списки своих кандидатов по принципу личной преданности, с тем, чтобы обеспечить себе защиту в парламенте, поскольку избранные таким образом депутаты и сенаторы будут обязаны лично ему своим избранием. Миланская газета «Il Giornale», принадлежащая семье Берлускони, передовица отмечает, что партия «Народ свободы» раскололась на сторонников и противников Монти, в то время как Анджелино Альфано, официальный преемник Сильвио Берлускони на посту лидера партии, хранит молчание, ожидая результатов региональных выборов на Сицилии, исход которых задаст тенденцию общенациональной избирательной кампании. Всеволод Гнетий для Радио Свобода, Рим.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве. 16:30. Это время напомнить об основных новостях часа.
Радио Свобода. Новости.
На Украине, где вчера прошли парламентские выборы, подсчитано более половины избирательных бюллетеней. В голосовании по партийным спискам лидирует правящая партия регионов. Мосгорсуд смягчил приговор двум из четырех осужденных по второму уголовному делу о беспорядках на Манежной площади в декабре 2010 года. В населенном преимущественно христианами и друзами пригороде Дамаска в результате взрыва автомашины погибли не менее 10 человек, около 15 были ранены, сообщило государственное сирийское телевидение. В США в связи с приближением тропического циклона Сэнди к восточному побережью страны в нескольких штатах, а также в Вашингтоне, введен режим чрезвычайного положения. Продолжаем программу «Время свободы». В Москве сегодня проходят памятные мероприятия в связи с 75-летием начала Большого террора, периода наиболее кровавых сталинских репрессий. Сегодня на Лубянской площади общество «Мемориал» проводит традиционную акцию «Возвращение имен». В течение всего дня люди зачитывают имена репрессированных, а также возлагают цветы к Соловецкому камню, доставленному в Москву более 20 лет назад в память о погибших в советских лагерях и тюрьмах. Об этой дате, о предстоящих акциях и восприятии самой темы в современном российском обществе в беседе с корреспондентом «Радио Свобода» Александром Гостевым рассуждает председатель Совета правозащитного историко-просветительского центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Последние события придали этому, в общем, историческому и памятному событию новое содержание. День политзаключенного в СССР, изобретенный 38 лет назад Корнилом Любарским и его товарищами в мордовских лагерях, стал с 90-91 года скорее днем памяти о репрессиях у жертв тоталитарного режима. Однако в последние годы каждый раз мы проводим какие-то мероприятия, посвященные также и современным политзаключенным. И вот события последних дней, так называемое анатомическое дело, или события последних месяцев, болотное дело, дело Пустера, неожиданно привлекли внимание повода к этой проблеме. Сейчас много говорят о том, что вернулся 37-й год, но, разумеется, это очень условное, мягко говоря, сравнение. Однако, когда человека посещают, заковывают, наручники держат в незаконном месте содержания, угрожают убийством его, его родных и так далее, это вдруг привлекло внимание тому, что подобное, оказывается, может случиться едва ли не с каждым. Так называемое болотное дело, оно коснулось пока более дюжины человек из десятков тысяч, участвовавших в массовой манифестации 6 мая, однако на их месте мог быть почти каждый. Ощущение того, что репрессии, хотя и точечные, и индивидуальные, в чем-то лотерея, оно весьма сильно. И, вероятно, отклик на митинг 30 октября, который намечен в Новопушкинском сквере напротив памятника Пушкину, это мероприятие, эта манифестация наверняка станет более массовой, чем в прошлые годы. Есть и другой момент, собственно, память. 29 октября с утра до вечера мы будем, как и в прошлые годы, читать имена на Лубянской площади. Просто фамилия, имя, отчество, год рождения, профессия, когда... Кем приговорен, когда расстрелян.
Возможно ли сейчас в стране повторение действительно большого террора?
Разбесившийся принтер, который выбрасывает из себя абсурдные законы, последний из этих законов о госизмене, который напоминает некоторые пункты 58 статьи, он создает, по крайней мере, психологическую и отчасти правовую, если можно назвать ее правовой, базу для действительно массовых репрессий. Если теперь можно стать нарушителем закона о гостайне, не зная этого, если само понятие государственной измены расширено невообразимо, и если, наконец, региональные структуры Федеральной службы безопасности ринутся исполнять эти дивные документы, тогда, да, тогда не единичные, а более массовые репрессии возможны. Другое дело, что для этого нужна еще и воля, для этого нужен государственный аппарат, нужно многое. Но мы, как выясняется, живем в стране чудес. Кто бы еще год назад мог предсказать, с одной стороны, массовое протестное движение, а с другой стороны, ту законодательную, в кавычках, базу, которую пытаются противопоставить этому протестному движению власти.
Общество сильно изменилось за последние 10-15 лет, по вашему мнению, так, чтобы можно было говорить о том, что вот с этим обществом уже большой террор провести не удастся?
Общество менялось по-разному за это время. Если вы скажете о десятилетии, даже о 12 или 13 годах, наверное, общество сильно менялось, потому что промывание мозгов, исчезновение практически независимых масс-медиа, прежде всего электронных, отсутствие исторической рефлексии, самоцензура, последний пример, это позорная, по-моему, самоцензура при создании сериала «Жизнь и судьба» по книге Василия Гроссмана. Все это делает общество менее склонным вспоминать о прошлом и менее уязвимым к повторению этого прошлого. С другой стороны, за последние годы вдруг в обществе возник интерес противоположный, от сплошного развлечения к серьезным темам, начиная от серьезной науки, кончая серьезными политическими и общественными проблемами. А раз так, то уже с этим обществом работать оказывается сложнее. Другое дело, что мы живем в стране, где есть как бы разные народы, разная Россия. Россия малых городов, Россия сел, Россия интернета, Россия телевидения. И мы живем в стране, которую, к сожалению, плохо знаем, отчасти потому, что у нас нет тех самых свободных масс-медиа, задачи которых – это самая рефлексия о себе и о своей истории. Так что что здесь возможно и какая будет реакция на подобные действия властей, то ли на законы, то ли на применение этих законов, то ли на вовсе беззаконные действия, подобные арестам Разложаева и Лебедева, кто же за это может сегодня предсказать? Время-то достаточно непредсказуемое. Можно, конечно, считать, что все эти законы задают колею, по которой дальше все покатится. Вполне возможно, что и иначе. К сожалению, вот то самое прекращение рефлексии о себе, о своем прошлом, делает непредсказуемым будущее.
С Александром Черкасовым беседовал Александр Густев. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Российская благосфера, когда отвлекается от подробностей болотного дела, преследования левой оппозиции и акции памяти у Соловецкого камня, обсуждает партийное строительство и выборный процесс.
Итогом единого дня голосования была посвящена состоявшаяся в субботу конференция партии «Справедливая Россия». О ней пишет на портале Слон.ру Лилия Бирюкова.
Неудовлетворительный результат партии на выборах ее лидеры связали с тем, что участие в акциях протеста не было понято избирателями, и посвятили большую часть конференции критике Дмитрия Гудкова, Геннадия Гудкова, Олега Шейна и Ильи Пономарева, который после того, как ему не дали выступить, уехал с конференции. Все они активно участвовали в акциях протеста и выборах в Координационный совет оппозиции. Лидер партии Сергей Миронов заявил, что «болотное движение» — это сектантство, и попросил своих однопартийцев «Справедливую Россию» туда не тянуть. Ему вторил Николай Левичев, который указал, что Гудков-старший повысил свою узнаваемость и пропорционально обрушил рейтинги партии. Практически каждый выступающий как мантру повторял эту мысль. «Справедливая Россия» должна быть системной оппозицией, которая является действительно единственным серьезным оппонентом единороссов. Друг за другом повторяли с трибуны выступающие.
О будущем избирательного процесса тем временем заботятся отдельные депутаты Госдумы. Инициативу одного из них, Алексея Митрофанова, разбирает в ЖЖ Иван Давыдов.
Депутат Алексей Митрофанов – человек большого веса, политического и сложной судьбы, тоже политической. Он предложил запретить ложь в политической рекламе. Человеку наивному может показаться, что Алексей Митрофанов хочет его, человека наивного, защитить от необоснованных обещаний, на которые во время выборов так щедры Митрофанов с коллегами. Это не так. Митрофанов хочет, чтобы в УК появилась статья, карающая за распространение информации, порочащей честь и достоинство членов политических партий. И чтобы граждане, рискнувшие порочить, платили штраф в 200 тысяч рублей, а те, кто имеет наглость критиковать в составе преступной группы, то есть, надо понимать, редакции СМИ, мог бы уже сесть на срок от 2 до 5 лет. И еще хочет Митрофанов, чтобы норма, запрещающая кандидатам в ходе избирательной кампании давать информацию о конкурентах с негативными комментариями, была распространена также и на межвыборный период. Не будем придираться к логике. Конечно, непонятно, кто и куда является кандидатом в межвыборный период. Но вот предложения, как обычно, недодуманы. Правильно было бы запретить, сделать уголовно наказуемой публикацию любой вообще информации о деятельности политических партий. А как же выборы, спросите вы? А что выборы? Давно понятно, что такое ответственное дело, как выборы, ставить в зависимость от капризов избирателей нельзя. О результатах выборов народ оповещать, конечно, можно, пусть радуется. А проход кампании, характеристики отдельных кандидатов, ну зачем? Что от этого бывает, кроме стрессов? Прекрасное же время, день тишины, непосредственно перед голосованием. Надо развиваться. 5 лет тишины, потом публикация результатов выборов, праздник и еще 5 лет тишины. Вот достойная цель.
В англоязычной благосфере обсуждают особенности культурного потребления, и оно, как выясняется, напрямую определяется политическими обстоятельствами. Об очередной цензурной кампании в Судане пишет Рим Аббас в блоге «Арабское пробуждение» на сайте Open Democracy Net.
Суданский журналист Фатхи Аль-Дао опубликовал книгу о деятельности силовых структур в последние годы. Тираж книги был изъят из магазинов. Это чрезвычайно способствовало ее популярности. Плохенькие фотокопии продавались по $10. На прошлой неделе шум поднялся вокруг известного суданского писателя Абдалазиза Бараки Сакина. Тираж его книги доставили на Хартумскую книжную ярмарку с 3-дневным опозданием только после того, как он пригрозил голодовкой. Тем не менее, через несколько часов сотрудники безопасности конфисковали весь тираж, сказав, что должны предварительно ознакомиться с содержанием книги. В Судане была поговорка «в Каире пишут, в Бейруте печатают, в Хартуме читают». Однако возникали опасения, что круг читателей сокращается до политиков и творческой интеллигенции. Но цензура ужесточается, и молодое поколение начинает интересоваться политикой. Блоги писателей приобрели чрезвычайную популярность в Твиттере, а романы Сакина и других запрещенных авторов циркулируют в виде PDF-файлов в крупнейших социальных сетях и файлообменниках.
В блогах «Гардиан» британский музыкальный критик Дориан Линский описывает свои читательские терзания совершенно иначе.
«Стопка книг у моей кровати превратилась в башню неотвратимого рока. Месяц назад я дочитывал «Эпоху крайностей» Эрика Хоббсбаума, когда его не стало. Следующим на очереди был «Железнодорожник» Эрика Ламакса. и он тоже умер. Неделю спустя я дочитал «Страх и ненависть» в президентской кампании 1972 года Хантера Томпсона, и умер один из героев этой книги, кандидат Джордж МакГоверн. Еще у меня в стопке лежат Кристофер Хитченс, Нора Эфрон, Гор Видал. Похоже на список киллера. О чем это мне напоминает? О ненавистных списках того, что нужно прочитать, посмотреть или сделать в этой жизни. Они превращают интересные вещи в миссию, которую надо выполнить до последнего, необратимого дедлайна. Чтобы не сгорать от стыда, признаваясь на смертном одре внукам, что не смотрел «Три цвета» Кислевского, хотя нашел время на все 6 сезонов «Лост». Насколько все-таки безнадежным и иррациональным стало наше отношение к культурному потреблению. Развитие технологий породило новую версию безнадежной стопки книжек на полу у кровати, список ссылок из Твиттера, серьезные документальные фильмы, пылящиеся на DVD-дисках у телевизора, как заброшенный абонемент в спортзал. В то же время все это цифровое буйство отучило нас делать по одной вещи за раз. Я решил не покупать Kindle или iPad, потому что боюсь, что без якоря в виде физически ощутимой книги я просто утону в море возможностей.
Неизвестно, какая из этих двух ситуаций лучше, но можно с уверенностью сказать, что Рим Аббас и Дориан Лински в своих оценках никогда не согласятся.
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 45 минут. Это время напомнить об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине, где вчера прошли парламентские выборы, подсчитано более половины избирательных бюллетеней. В голосовании по партийным спискам лидирует правящая партия регионов. Она набирает 35% голосов. Несколько десятков человек собрались сегодня у Соловецкого камня в Москве, чтобы почтить память расстрелянных в годы сталинских репрессий. Мосгорсуд смягчил приговор двум из четырех осужденных по второму уголовному делу о беспорядках на Манежной площади в декабре 2010 года. В населенном преимущественно христианами и друзами пригороде Дамаска в результате взрыва заминированной машины погибли не менее 10 человек. Около 15 были ранены, сообщило государственное сирийское телевидение. В США в связи с приближением тропического циклона Сэнди к восточному побережью страны в нескольких штатах, а также в Вашингтоне введен режим чрезвычайной ситуации.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Акция возвращения имен и дискуссия о том, возможно ли сегодня в России политические репрессии.
Комментарии экспертов.
Наблюдатель за выборами Николай Мейнард. Было ли голосование на Украине честным?
Право автора.
Нью-Йоркский дневник Юрия Жигалкина. Избирательная кампания как потеря невинности.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». В Соединенных Штатах до президентских выборов остается чуть более недели. Накал борьбы очень высок. Соперники, президент США Барак Обама и кандидат-республиканец Митт Ромни, согласно опросам, идут почти вровень. И на финишной прямой от обоих потребуется мощнейший спорт. И в дополнение ко всему в ход кампании вмешался шторм Сэнди, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Евгений Аронов.
Расклад сил на электоральной карте США приобретает все более четкие очертания, число штатов в категории «колеблющиеся» уменьшается. Тем не менее, даже сегодня их остается порядка 7. В частности, Айова, Висконсин, Колорадо и, несомненно, Огайо. По составу населения и структуре экономики Огайо – это микрокосмос Америки, и отрыв от соперника в этом штате означал бы в целом перелом в борьбе за президентство. Поэтому Обама и Ромни проводят много времени в Огайо. Их штабы наводнили его политрекламой и мобилизовали на агитационную работу тысячи платных и добровольных помощников. Неопределившихся избирателей по подсчетам социологов остается сегодня 6-7 миллионов. Оглядываясь на пройденную Обамой и Ромни дистанцию, что эти избиратели вспоминают? Какие вехи кампании были для них самыми яркими? Те, кто склоняются в сторону Обамы, говорит обозреватель еженедельника National Journal Алекс Роорти, вспоминают национальный съезд демократов, состоявшийся в сентябре, и зажигательное выступление на нем Билла Клинтона, в котором он назвал президента продолжателем своей успешной экономической политики середины 90-х годов, а республиканцев заклеймил как саботажников экономического процесса. прогресса. Неделя полторы после съезда были звездным часом Обамы. Он оторвался от Ромни на 5-7% и казалось, что он уверенно побеждает. Билл Клинтон, презрев личностные расхождения с Обамой, активно агитирует за него и в последнюю судьбоносную неделю кампании совершит с ним ряд поездок, в том числе в Огайо. Ну, а что вспоминают те неопределившиеся, которые тяготеют к Митту Ромни? Это был первый тур дебатов, состоявшийся через месяц после съезда Демократической партии, убежден Алекс Роорти. В течение предшествовавших прениям недель Ромни сокращал разрыв, а после диспута как бы рухнули последние преграды, и сомнения, копившиеся у независимых избирателей относительно президента, вышли наружу. Одновременно умеренные республиканцы отбросили свои сомнения по поводу Ромни. Такого внушительного успеха не добивался ни один участник президентских дебатов за всю современную историю Америки. На гребне своего триумфа Ромни сравнял счет, и теперь исход борьбы снова зависит от нескольких десятков тысяч голосов в таких штатах, как Огайо. Участок фронта, на который на следующей неделе будут обращены пристальные взоры демократов. Досрочное голосование. Демократы проделали большую работу, чтобы увеличить регистрацию среди симпатизирующих им слоев населения, и если бы все свелось к противоборству между зарегистрированными избирателями, то Обама бы, по-видимому, победил. Однако в единоборстве реально голосующих избирателей, согласно исследованиям, выигрывает Ромни. Демократам требуется трансформировать потенциальных избирателей в фактических, и при этом, чем скорее, тем лучше, чтобы опровергнуть впечатление, будто инициативу в кампании перехватили республиканцы. Отсюда упор на досрочное голосование. Как показывает опрос журнала Time, эта стратегия приносит плоды, и среди досрочно проголосовавших в том же Огайо Обама лидирует в соотношении 2-1. Штаб Ромни в ответ заявляет, что это лишь статистический казус, и что избиратели, которых демократы сейчас записывают себе в актив, это те избиратели, которых они не досчитаются в день выборов 6 ноября. Оставим грядущее и обратимся снова к прошлому. Какие агитационные клипы демократов и республиканцев в завершающейся кампании были самыми убойными? Алекс Роорти. В мае демократы вышли из серийной рекламы, в которой снялись бывшие работники предприятий, приобретенных финансовой фирмой Bain Capital, когда ей руководил Митт Ромни. Эти люди рассказывали, чего они натерпелись от бессердечных корпоративных рейдеров, которых спустил на них этот олигарх. Как они остались без медицинской страховки, как жена одного из рабочих умерла от запущенного рака, который она не лечила из-за отсутствия страхового полиса и так далее. Если говорить о достижениях республиканцев на рекламном фронте, то следует выделить клип, в котором избиратели, голосовавшие за Обаму в 2008 году, объясняют, почему они переходят на сторону Ромни. Обама, дескать, завалил экономику, и страна нуждается в смене курса. Таковы, по мнению обозревателя National Journal, были самые эффективные агитационные ролики. И, наконец, последний штрих к предвыборной картине. Метеорологический. Ураган Сэнди, бушующий в Карибском бассейне, угрожает в первые дни недели накрыть отрезок прибрежной полосы от Северной Каролины до Новой Англии. В целях предосторожности штабы демократов и республиканцев отменили планировавшиеся на выходные агитационные поездки первых лиц в предполагаемой зоны штормовой атаки. Если ураган выйдет на сушу, все виды жизнедеятельности затруднятся неимоверно, не то что электоральный, и расчеты, касающиеся результатов досрочного голосования, пойдут на смарку, а с ними и прогнозы итогов голосования окончательного. Евгений Аронов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Продолжаем программу «Время свободы». В завершении этого информационного часа новости экономики. Инфляция в России в этом году с января до конца октября превысила прошлогодний показатель на 16%. Об этом свидетельствуют данные, представленные Министерством экономического развития. Рост цен в стране превысил правительственные прогнозы и продолжает ускоряться. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Синицкий.
Ускорение инфляции более характерно для периодов устойчивого экономического роста, чем для его замедления, такого, например, какое наблюдается в России в этом году. В первом квартале рост экономики к уровню первых трех месяцев прошлого года составил 4,9%, во втором квартале 4%, а в третьем, по предварительным пока оценкам Министерства экономического развития, 2,8%. Рост цен, наоборот, только ускоряется. За период с начала года и по 22 октября, по данным министерства, он составил 5,7%, тогда как в прошлом году за тот же период 4,9%. Среди факторов называются в первую очередь рост цен на продовольствие и повышение регулируемых тарифов на услуги ЖКХ. С 1 июля эти тарифы выросли в целом на 9,7%, отмечают эксперты министерства. Следует учитывать и некоторые другие факторы, говорит главный экономист инвестиционной компании «Открытие» Владимир Тихомиров.
Эти два фактора, конечно, они в значительной степени определяют динамику инфляции. Хотя еще можно было бы, наверное, упомянуть такие факторы, как курс рубля. Если брать, скажем, период после девальвации, когда, так сказать, у нас происходило определенное укрепление рубля, это период где-то с весны 2009 года по середину там, второй половины 2010 года, то тогда рубль достаточно быстро отвоевывал потерянные позиции, и, соответственно, это также сказывалось на снижении инфляционного давления, потому что цены на импортные товары, ну, по крайней мере, не росли такими же темпами, как раньше, а иногда даже оставались стабильными или чуть-чуть снижались. Со второй половины 2010 года, на протяжении последних вот, практически двух лет, курс рубля ходит в достаточно узком диапазоне, то есть нельзя говорить, что он сильно ослабляется, но нельзя говорить и о динамике укрепления. Соответственно, в этих условиях дополнительный фактор, который в свое время способствовал снижению цен, как укрепляющийся рубль, он отсутствует.
Тарифы на услуги ЖКХ, свет, газ, тепло и вода закладываются и в текущие цены промышленности, что, в свою очередь, порождает очередное повышение цен по всей цепочке. Главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов поясняет.
В принципе, это ситуация, когда повышаются цены в промышленности, по которым приходится закупать те или иные сырье, материалы, энергию. Это, естественно, транслируется в увеличение издержек производителей конечных товаров. И, естественно, таким образом запускается маховик инфляции. Во многом в России инфляция издержек связана с увеличением регулируемых тарифов. И каждый год основные тарифы на электроэнергию, на газ, они индексируются. Естественно, индексация тарифов запускает вот этот маховик инфляции издержек, когда производители товаров и услуг по всей экономике вынуждены закладывать вот эти более высокие тарифы в свои цены.
Дополнительным фактором, ускоряющим общее повышение в стране потребительских цен, оказывается продолжающийся бурный рост объемов потребительского кредитования. Он едва начал замедляться, но пока темпы его роста по-прежнему превышают 40% в год. Владимир Тихомиров, инвестиционная компания «Открытие».
Это связано в немалой степени с тем, что благодаря той низкой инфляции, которую мы видели в России до последнего времени, произошло снижение ставок на потребительское кредитование. Сейчас мы видим определенный разгон инфляции, мы видим действия Центрального банка по повышению ставок, мы видим, что коммерческие банки начинают постепенно повышать ставки по кредитам. И это еще больше подстегивает потребительский спрос, потому что люди пытаются взять кредит на условиях, которые сейчас предлагаются, рассчитывая на то, что в будущем, видимо, кредит станет дороже. То есть мы видим достаточно бурный рост потребительского кредитования. Это, в свою очередь, оказывает давление на цены и, соответственно, подстегивает в определенной степени инфляцию.
По вашим представлениям, в ближайшие 2-3 месяца какие еще факторы будут способствовать дополнительному росту цен в стране? Возможно, факторы сезонные?
Ну, если смотреть на ближайшую перспективу, два основных фактора, они отчасти сезонные, отчасти традиционные. Первый фактор – это сезонный. Мы сейчас как раз проходим стадию, когда запасы, связанные с урожаем текущего года, начинают постепенно снижаться. Требуется все большее количество продуктов, особенно свежих овощей и фруктов, привозить. Соответственно, эти продукты становятся дороже. И это вот сезонный фактор роста цен на свежую плодово-овощную продукцию. Он начнет сказываться уже где-то вот с ноября. И второй фактор, тоже опять-таки традиционный для России, это конец года. Обычно в этот период во многих предприятиях, организациях люди получают премии годовые. Соответственно, они пытаются их потратить или тратят, подарки и так далее. И обычно у нас в этот период еще совпадает с ростом бюджетных расходов. И все это вместе создает достаточно большое давление на цены. То есть как со стороны и бюджета, так и со стороны потребителей.
Инфляция в России в этом году за период с января и до конца октября, по данным Министерства экономического развития, составила 5,7%. Для сравнения, в прошлом году за тот же период 4,9%.
Экономическая панорама, подготовленная Сергеем Синицким, завершает этот информационный час программы «Время свободы». Весь минувший час с вами был Валентин Барышников. Со мной работала продюсер Лина Ширяева. Мы вернемся в эфир через 60 минут в 6 вечера и начнем программу с разговора о Дне памяти жертв политических репрессий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода и на сайте свободанews.ру.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы рискуем.
Последние события придали этому, в общем, историческому и памятному событию.
Мой первый опыт голосования был чудесным.
Бараку Обаме пришлось отдать приоритет контролю над чрезвычайной ситуацией.
Грозящей хоть и наблюдается экономический рост, но темпы его недостаточны.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9515, 11995 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.